Сергей Тимофеевич Аксаков. Странные случаи на охоте. Некоторые из случайностей ружейной охоты, рассказанные мною в моих охотничьих записках, как то улетевший селезень широконоска, лежавший мертвым несколько часов в ящике охотничьих дрожек, тетерева, улетавшие с разбитыми задами и висящими из них кишками, и прочее, прочее, могли показаться, особенно не охотникам, неправдоподобными, потому что охотники имеют репутацию людей, любящих красное словцо. Но не убоясь такой репутации, я расскажу преимущественно для охотников еще несколько случаев, которые покажутся также невероятными, хотя они буквально справедливы. Выстрелил я однажды в кряковного селезня, сидевшего в кочках и траве, так что видна была одна голова, и убил его наповал. Со мною не было собаки, и я сам побежал, чтобы взять свою добычу. Но, подходя к убитой птице, которую не вдруг нашел, увидел прыгающего бекаса с переломленным, окровавленным крылом. Должно предположить, что он таился в траве около кряковного селезня, и что какая-нибудь дробинка попала ему в косточку крыла. Точно так же, выстрелив с поперека в летящего бекаса шагах в 40 от меня, я дал промах. Бекас крикнул, наддал и понесся еще быстрее. Но в то же время я увидел, что шагах в 20 далее летевшего бекаса по направлению выстрела подпрыгивает дупельшнеп с переломленным крылом. Собака бросилась и принесла мне его живого. Этот случай гораздо удивительнее первого. Дупельшнеп должен был подвернуться под дробинку в той самой точке, где дробинка, пролетев гораздо далее, коснулась земли. Вот еще случай, весьма замечательный и в то же время служащий убедительным доказательством, что смертельно раненые птицы очень далеко улетают сгоряча и гибнут потом даром, и что необходимо пристально наблюдать, если позволяет местность, каждую птицу, в которую выстрелил охотник. В последнее время моей охоты я строго наблюдал это правило и нередко получал иногда добычу, которая ускользнула бы у другого охотника. Дикие гуси редко посещали наш пруд, но в одно жаркое лето в июле мельник прибежал мне сказать, что 5 гусей, без сомнения холостых, опустились на пруд и плавают между камышами в почтительном расстоянии от берегов. Я сел в лодку, и тот же мельник, пробираясь между зелеными высокими камышами, подвез меня к гусям в меру. Я ударил в них крупной дробью, одного убил наповал, а 4 остальных улетели вверх по реке Бугуруслан. Я вышел из лодки и вместе с другим охотником стал стрелять мелкую дичь по болотистым верховьям пруда. Не менее как через час мой товарищ увидел, что гуси летят назад, но только втроем. Я сейчас подумал, что верно 4-й гусь был ранен и где-нибудь упал. Вместе с охотником я отправился вверх по реке его отыскивать. Отошел версты 2. Мы узнали от пастухов, что 4 гусей опускались на паровое поле, находившееся в полуверсте от реки, на покатости ближней горы, долго сидели там и, наконец, улетели. Разумеется, мы пошли на паровое поле и скоро увидели уже окруженного воронами и сороками мертвого гуся. Без сомнения, когда гуси летели вверх по реке, раненый гусь стал ослабевать и пошел к низу, в сторону от реки. Товарищи последовали за ним по инстинкту, и когда он опустился на землю или упал, то и они опустились, посидели около него и, видя, что он не встает, полетели опять уже вниз по реке. Подобные случаи повторялись со мною не один раз. Я имел возможность иногда наблюдать своими глазами и во всех подробностях такие для охотника любопытные явления, то есть, как, по-видимому, неподстреленная птица вдруг начнет слабеть, отделяться от других и прятаться по инстинкту в крепкие места. Не успев еще этого сделать, иногда на воздухе, иногда на земле, вдруг начнет биться и немедленно умирает. А иногда долго томится, лежа неподвижно в какой-нибудь ямочке. Вероятно, иная раненая птица выздоравливает. Я уже говорил в своих записках об уженье рыбы, о необыкновенной жадности щук и рассказал несколько истинных происшествий, подтверждающих мое мнение. Вот еще два случая в том же роде. Первый из них так невероятен и похож на выдумку, что нельзя не улыбнуться, слушая его описание. Я даже не решился бы рассказать его печатно, если бы не имел свидетелем Ивана Сергеевича Тургенева, вовсе не охотника до рыбной ловли, который на ту пору был у меня в деревне. В исходе мая 1854 года были поставлены на ночь обыкновенные удочки с крепкими лесами и крючками, насаженными рыбкою или земляными червями, ибо днем окуни брали мало, а по ночам попадались довольно крупные. На одну из таких удочек с червяком взял небольшой окунь и проглотил крючок в кутырь. На окунь взяла и заглотала также небольшая щучка или щуренок, а его схватила поперек большая щука с лешком в 5 фунтов и так увязила зубы в своей добыче, что рыбак без всякой осторожности вытащил ее из воды, никак не подозревая, чтобы крючок не вонзился в ее жабры. Но когда он разглядел эту диковинную штуку, то поспешил принести щуку к нам. Она, вися в воздухе, не разжала зубов своих дорогой, расстояние было с 1/2 версты, и мы с Тургеневым сами отворили ей рот и потом произвели следствие над окунем и щуренком, который, взяв на окуня, как на насадку, сам сделался, в свою очередь, насадкою. Поводок был обыкновенный, то есть шелковый, и щуренок легко бы его перегрыз, но должно предположить, что окунь, который был для него несколько велик, так распер ему пасть или горло, что он не мог сжать рта, и что именно в этом положении схватила его поперек большая щука, отчего рот щуренка разинулся еще больше. Когда нам принесли эту тройную добычу, щуренок оказался давно уснувшим и даже остомевшим. Большая щука была совершенно здорова и даже не оцараплена. После этого события уже почти не стоит рассказывать, что в том же году щука схватила пескаря, посаженного вместе с другими рыбаками в кружок. Кружок – это мешок из сетки особенного устройства. В шагах в 10 от меня крепко вцепилась зубами в сетку и подняла такой плеск, что, услыхав его, мальчик, бывший со мною на уженье, подошел к кружку и, увидев эту проделку, вытащил кружок и щуку на берег. Мы также принуждены были разжать ей палкой рот, чтобы она выпустила сетку. Щуки весило около 3 фунтов, и сетка оказалась перегрызенной. Перегрызенная щукой сетка кружка объяснила мне происшествие, которое случилось со мной 2 года тому назад, тогда неясно понятое мною, и которое, кстати, рассказать теперь рыбакам-охотникам для предупреждения их от подобных невзгод. Не помню хорошенько месяца, но, вероятно, в начале августа, потому что погода стояла еще жаркая. Поехал я удить в верховье Репиховского пруда на речке Воре. Неизменный мой товарищ рыбак встал ранее меня и был давно уже на месте. Когда я приехал, он показал мне 5 славных окуней и только что выуженного им щуренка, которые ходили в кружке. Через 1/2 часа кружок понадобился, чтобы посадить в него выуженного мной окуня. Но каково было наше удивление и досада, Когда, вытащив кружок, мы увидели, что в нем остался только один снулый окунь, как нарочно небольшой, а четырех больших ищуренков в кружке не оказалось. Рассмотрев его хорошенько, мы нашли дыру, в которую ушла вся живая рыба. Кружок был новый, и мы не знали, как объяснить это происшествие. Думали, что попались гнилые нитки или что это щуренок перегрыз сетку. Клев был против обыкновения очень удачен. Окуни брали крупные, и мы вознаградили свою потерю. Тем не менее, товарищу моему очень было жаль своих крупных окуней. Теперь же, после нападения щуки на кружок, сейчас описанного мною, понятно, что не щуренок перегрыз сетку, а, вероятно, большая щука схватила снаружи которого-нибудь из окуней, прорвала несколько петель и, не задев за них зубами, ушла, испугавшись шумного и сильного плеска остальной рыбы, который мы слышали, но кружка не посмотрели, и что несколько окуней и щуренок воспользовались прорехою и отправились опять гулять в ворю. Нравоучение этого рассказа состоит в том, что щук лучше не сажать в кружок, хотя прежде я делывал это часто без всяких дурных последствий, и что кружок, опущенный в воду с пойманной рыбою, надобно внимательно осматривать при каждом сильном плеске рыбы.